Друзья, сегодня мы продолжаем с вами изучение послания к римлянам. Мы с вами сейчас находимся во второй главе. Я очень волнуюсь сегодня, потому что сегодняшний текст, он очень сложный. Поэтому я попрошу вашего внимания и вашей помощи. И мы вместе с вами будем изучать. Сегодня у нас послание к римлянам, 2 глава с 12 по 16 стихи. Открывайте, пожалуйста, свои Библии и не закрывайте после того, как мы прочтем, мы будем работать с вами с текстом. И давайте встанем вместе и выслушаем Слово Господне. Я немножко больше, немножко шире, с 11 стиха для контекста. «Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Божью, разумеешь лучшее, научаясь из закона», и так далее. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы с вами ясно увидели, изучая первую главу, что первая глава в основном обращена была к языко-христианской части церкви, а вторая глава, в прошлый раз мы это с вами ясно увидели, к иудео-христианской части. Дело в том, что евреев в Риме опять становится довольно много, и вот к моменту написания Павлом этого послания, напомню, это 59-й год примерно, согласно отчету Светония, император Клавдий изгнал иудеев из Рима. Причина тоже интересная. Конфликты были между иудеями, понимаете? Становилось очень много христиан среди иудеев. И вот большая часть вот, христиане, вернее, часть христиане, часть иудеи, они между собой конфликтовали. Очень многие были родственники, очень ревностно так относились к этому. В общем, не понравилось это властям. И Клавдий выгнал их из Рима. Но после того, как он умер, датировка вообще этого указа, она оспаривается, но более вероятно, что иудеи изгнаны из Рима примерно в 49-м году, а Клавдий умер в 54-м. И вот когда Клавдий умер, то тогда иудеям разрешили вернуться обратно в Рим. И знаете как, вот когда их там не было, то соответственно церковь, которая росла, она в основном состояла из христиан, бывших язычников. И вот начали приходить иудеи. Иудеи, иудео-христиане и языко-христиане, между ними начались конфликты. Вот здесь обращение к иудео-христианам явное. Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом. Эти же самые люди в церкви, они успокаивали себя законом. Знаешь волю Божью, разумеешь лучше, научаясь из закона. Ну и они как говорили, нам же закон, вот мы же вот как бы научаемся законом, мы знаем закон, а ты вообще кто такой тут? Без году недели он еще не знал там про привитую маслину, там непривитую. Это дальше апостол Павел он скажет в этом же послании. Ну и языко-христиане тоже не оставались, не хотели уступать. Ну вот вам и конфликт. И в этой главе обращение к иудео-христианской части. Итак, вот будьте внимательны, сейчас я скажу что-то такое необычное. Представьте себе, как писалось это письмо. Вот как вы себе представляете, как писалось это послание. Вот сидит апостол Павел, пишет и молится, и пишет под диктовку Духа Святого, так? Что ему написать, и фиксирует это на бумаге. Или кто-то, может, зачеркивает даже, да? Или кто-то другой пишет. Другой пишет, да? Апостол Павел диктует, он, наверное, ходит по комнате, он много думал об этом. Сейчас он пытается сконцентрировать как-то свои мысли. Он молится, Дух Святой работает в его сердце, говорит через него, он ходит. А некто сидит и записывает. Как звали этого некто? Нет, не Лука его звали. 16 глава, 22 стих. «Приветствую вас в Господе и я, Терций, писавший сие послание». Да? То есть, понимаете как? Вот Павел ходит, диктует. Терций сидит, записывает. Через обоих действует Дух Святой. Я хочу, чтобы мы это абсолютно точно понимали, да, как написал апостол Петр, что Писание писали святые Божие человеки, водимые Духом Святым. И вот он сидит, пытается успеть. Вы когда-нибудь записывали под диктовку, у нас студенты, да, под диктовку, там ходит кто-то, там говорит, а вы пытаетесь записать. Он говорит, очень важные вещи, вы пытаетесь все записать. Получается? Не всегда, да, но а иногда даже получаются какие-то такие странные вещи, поэтому вот очень прошу быть внимательными, вот посмотрим, как он пишет, а сердце пытается все записать. У вас бывает такое, что вот какую-то фразу, вы ее помните, но вы уже дальше ушли, а потом уже пишете и эту фразу, которая вам показалась очень важной, да? Бывало такое? Давайте попробуем посмотреть этот текст. Итак, те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Внимание. 16 стих. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Ответ 2 стиха, который мы пропустили. Ибо, когда язычники, не имеющие закона, перед законом, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Чуть-чуть логичнее? Немножко понятнее становится, да? Я не настаиваю на том, что это было так. Многие богословы считают, что вот такое, такая последовательность стихов, она более правильная, потому что она больше объясняет эту мысль. Но, тем не менее, мы с вами будем пробовать разобраться. Итак, стих 12. Это объяснение к предыдущему. В предыдущем стихе, 11, который мы в прошлый раз с вами закончили, ибо нет лицеприятия у Бога. И вот здесь как бы раскрывается, начиная с 12 стиха, вот это вот утверждение, на основании каких принципов Бог будет судить людей. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Согласитесь, 12 стих, он как бы состоит из двух частей. Да? Давайте попробуем эти две части посмотреть. Первая часть. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона погибнут. Вторая часть. Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Все правильно, да? То есть, что здесь общее, посмотрите, в этих двух половинках? Те, которые согрешили, будут наказаны. Да? Вот это те две вещи, которые одинаковые, они относятся к обоим этим категориям людей. Хорошо. Слово «согрешили» просто, знаете, по-русски оно звучит как-то так, однократно, так, одноразово, согрешили. Но кто из вас хоть раз согрешил в своей жизни? Поднимите руку. Разочек, да? Да, ну все-таки, тем не менее, вы подняли. Под законом согрешили или без закона? И так делали, и так делали. Хорошо. То есть, понимаете как, речь идет о грехе, как об образе жизни. Вот о чем здесь идет речь. Грешишь ты под законом или без закона, нет разницы. Наказание. Наказание за греховную жизнь, за привычку к греху, а не под того, там ты под законом в данный момент, не под законом ты в данный момент. Я предупреждал, будьте внимательны, потому что текст будет сложный. Итак, если какой-то человек, вот левую сторону мы рассматриваем, первую, да, те, которые не имели закона. Если какой-то человек будет послан на погибель, то не из-за нарушения той истины, которой у него не было. Понимаете? Если какой-то человек будет послан на погибель, то не за то, что он нарушил какую-то истину, которой у него не было. Друзья, извините, у нас еще проблема еще в том, что довольно мало времени. Если я немножко передержу, потерпите, ладно? Итак, просто сегодня серьезный текст. То есть он пойдет в погибель из-за греха против той истины, которая у него была. Вот мы с вами, когда разбирали первую главу, то говорили о язычниках, которые упирались. Бог им явил себя через творение. Они могли видеть Бога через рассматривание творений. Вдобавок уже к этому им дано было благовестие потом. Он говорит, через рассматривание творений они могли понять, что Бог есть, который диктует им то, что им нужно делать, но они упирались этой истине, не покорялись этой истине. То есть есть совершенная истина, которую Бог дает, которую Бог показывает. И Бог нелицеприятен, и Он судит каждого человека по тому, как он себя вел. Бог не принимает в расчет различия людей. Но с другой стороны, также истинно и то, что Он принимает в расчет различные ситуации, в которых эти люди помещены по отношению к Его закону или к знанию Его закона. То есть понятно, Бог дал свой закон единственному народу на земле, евреям. Дал закон Израилю. Остальные люди на земле, не имея закона, не будут идти в погибель только по причине того, что они не имели закона. По какой причине они пойдут в погибель? Грех. Да, вот написано, абсолютно четко написано, да, по причине греха. То, что они согрешили, а не то, что они были вне закона. В этом проблема. Если интересно, да, что здесь еще стоит то же самое слово, погибнут, как и в Евангелии от Иоанна 3:16. Помните, Евангелие от Иоанна 3:16, там слово «погибель» противопоставляется жизни вечной. Помните Евангелие от Иоанна, да, 3:16? «И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть Бог любит мир, и чтобы они не погибли, Бог посылает Своего Сына, и они погибнут потому, что их жизнь в целом была охарактеризована как «грешили». Вот из-за того, что в целом они грешили, из-за этого они идут. Несмотря на то, что нечестивые люди не имели привилегии знать закон Моисея, ну, они погибнут. Вторая сторона. Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили очень подробно. Павел обращается вот во второй главе к тем людям, которые считали, что они принадлежат к особой категории людей. И в прошлый раз мы с вами подробно посмотрели, что в принципе каждый считает себя особым. Эти считают себя особыми, эти считают себя особыми. Каждая национальность считает себя особой, и каждая национальность считает себя исключительной. И примеры в прошлый раз рассматривали. Да? И что бы ни произошло, Бог нелицеприятно относится ко всем людям. И эти иудеи, которые считали, что Бог к ним относится особо, и они могут рассчитывать или быть уверены в том, что они спасены только потому, что они относятся к особой национальности на земле, которой был верен закон. На это Павел излагает очень важные принципы. Человеку воздается потому, что он имел возможность знать. Вот в этих стихах с 12 по 16 очень важно. Воздается потому, что человек имел возможность знать. Если он знал закон, то он будет судим, как человек, знающий закон. Если он не знал закона, то он будет судим, как человек, который не знал закона. Бог справедлив. Поэтому довольно часто находятся люди, знаете, которые спрашивают, что будет с теми, которые не имели возможности услышать об Иисусе Христе. Вас когда-нибудь спрашивали? Меня просто очень часто мучили вопросом, что будет с людьми в Южной Африке. Да, вот очень интересует, что вы им обычно отвечаете? Бог будет судить по совести. То есть вне Иисуса Христа. Нет, правильно ты говоришь. Вы не стесняйтесь. Есть общее откровение, то, что в первой главе, да, Бог как-то... Но без Иисуса Христа? А как без Иисуса Христа? Да? Хорошо, идем дальше. Посмотрим. Да, это вот сегодня нам нужно понять. Итак. То, что Бог отвечает, может показаться очень странным на самом деле. Вот вы тоже говорите как-то по совести. Ну так это написано, все правильно. Но как-то мы говорим и сами боимся своих слов, потому что мы абсолютно точно знаем правильный ответ. Мы абсолютно точно знаем, что оправдаться можно только через кровь Христову, только именем Иисуса Христа. Мы знаем, и все дальнейшее, главное, в этом же самом послании именно об этом и говорит. А здесь... Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть создается ощущение, что можно оправдаться как-то своими делами, если знал закон или не знал закон, или знал Иисуса Христа или не знал Иисуса Христа, оправдаться может своими делами. И многие люди считают, и богословы в том числе, считают, что, знаете, человек будет судим по его верности самой высокой из истин, которую он имел возможность узнать. Здесь, в 16 стихе, посмотрите, Павел говорит, что Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. То есть без Иисуса Христа невозможно вообще представить себе суд Божий, ведь без Христа в таком случае все будут и осуждены. Во всем послании именно эта мысль идет. Человек спасается не соблюдением закона, не соблюдением традиций. В какой бы церкви... Скажите, есть такая церковь, в которой нет своих традиций? Нету такой церкви. Ну да, вот может быть вчера открывшаяся, которая назвала себя нетрадиционную, но в течение ближайших 2-3 недель она будет без традиций. За 2-3 недели она обрастет какими-то традициями. Это нетрадиционная церковь. Совершенно верно. Итак, знаете, действительно, Бог будет не по законам, не по делам, не по верности каким-то традициям. Не потому, что вся страна именно таким образом отвечает, не потому, что так бабушка научила. Знаете, я недавно беседовал в очередной раз с одной бабушкой, ей 97 лет. Я с ней уже не первый разговор наш был, не второй. Она меня поздравила неделю назад с широкой масленицей, кажется, да, так называется? С широкой масленицей она меня поздравила. И я, ну так как это не в первый уже наш с ней разговор, я попытался ей сказать о том, что Библия говорит про эту масленицу, а ей 97. Меня так научили, так делала моя бабушка, я к этому привыкла, поэтому это правильно. Это правильно, потому что это правильно, и все. То есть, ну, еще один штрих к 12 стиху. Окончание, посмотрите, каждой колонки. Погибель. Здесь погибнут, здесь осудятся. Ну, на первый взгляд, погибель – это как бы кардинально и окончательно. Ну, по крайней мере, так звучит в русском языке. А осуждение – это еще есть шанс. Да? На самом деле, в греческом здесь немножко по-другому. Вот греческое слово «критхисантаи» – осуждение. Оно более сильное и более категоричное, чем слово «апалюми» – погибель. Дело в том, что иудеям даны были некоторые привилегии. Как по-вашему, даны иудеям какие-то привилегии или не даны были? Безусловно, да, здесь же, в этой главе, посмотрите, израильтянам принадлежит, 9 глава, 4-5 стих, израильтянам принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки, аминь. Большие привилегии влекут большую ответственность. Поэтому к наказанию для израильтян применено более кардинальное слово, чем к наказанию для всех остальных. И для них большая ответственность. Вспомните, Иаков, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Апостол Павел указывает на наказание не за закон, посмотрите, да, не за то, что слушал закон, а за грех. И Иаков делает абсолютно то же самое. Они оба говорят об одном и том же. Слушает слово, не исполняет. То есть Павел вот в 13 стихе, он использует это слово «слушатели», так же, как и Иаков. Такое же слово «слушатели закона». И послушайте, пожалуйста, внимательно. Просто мы с вами говорим на русском, читаем на русском, кто-то даже думает из нас на русском языке. И у нас есть одно слово «слушатели». Ну, кто-нибудь когда-нибудь учился на каких-нибудь курсах там или в институте, да, есть тут такие люди, да? Вот представьте себе аудитория, преподаватель и сидят студенты. Студенты что делают? Слушают. Они слушатели, да? Чем заканчивается то, что они слушают? Заканчивается экзаменом. Они сдают экзамен. Есть другая категория студентов. Мы их называем вольные слушатели. Факультатив. Чем отличается? Прослушали и свободен. Может, что-то запомнил, может, все запомнил, может, запомнил лучше, чем тот, которому не надо сдавать экзамен, но это вольный слушатель. В греческом два разных слова. Слушатель и вольный слушатель. Это абсолютно, вот в русском одно, да, слово? В греческом это просто абсолютно разные понятия. И здесь как раз-таки и Иаков, и Павел, они говорят, не будьте просто вольными слушателями. экзамен сдавать придется. Вот по-любому, хотите вы, не хотите, экзамен придется вам сдавать. Дело в том, что во многих синагогах в дни Павла учение основывалось уже не на священном писании, а на системе каких-то обычаев, которые были выработаны раввинами на протяжении столетий, ну, со времени Вавилонского пленения. И очень часто Слово Божье из Ветхого Завета в синагогах просто читали, другие, соответственно, люди просто слушали, без истолкования и без выхода на применение. То есть считалось, что им достаточно просто послушать, и они уже, как знаете, некоторые люди считают, что Библия – это волшебная книга, ты ее просто читаешь, и она работает с твоим сердцем, а ничего подобного. Если ты просто вольный слушатель, не будет она работать с твоим сердцем, понимаете? Да, это волшебная книга, это удивительно, это Божья книга, чудесная книга, но если ты готов быть исполнителем слова, если ты готов применять это, меняться, то в таком случае это слово действительно будет работать. В нашей стране тоже очень много вольных слушателей. Очень многие в нашей стране знают цитаты из Слова Божьего. Очень многие и в протестантских церквях, и в любой другой церкви, очень многие, знаете, такие фразы часто от людей слышишь, просто разговариваешь с человеком на улице, там, в транспорте, блаженны нищие духом, знают, но они абсолютно не стараются даже вникнуть вообще, что это обозначает. Ну, многие знают молитву «Отче наш», знают ее наизусть, но не задумываются о тем, почему, над смыслом слов, и даже некоторые, знаете, говорят ее на церковно-славянском. Я говорю, а ты понял, что сказал? А он хлопает глазами, говорит, ну, меня вот еще бабушка это научила. Я говорю, ну, бабушка молодец, а ты понял, что ты сказал? Вот это ты же, и си на небеси, и так далее, да? Кто-нибудь из вас знает ее на церковно-славянском? Вот есть один человек, но она филолог, она и понимает даже, конечно, да? Вот все остальные, если выучат. А все остальные, если выучим, вот, знаете, вот с человеком разговариваешь, он не думает, это вольные слушатели. В общем, что я хочу сказать, да, это вольные слушатели. У нас... Даже у нас был ретрит, мы выезжали на 3 дня и изучали «Отче наш». Там такой учебник был на 28 уроков, да, и мы изучали эту молитву для того, чтобы знать, как молиться, чего Бог хочет. Ведь ученики подошли и сказали, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников. И Иисус говорит, когда молитесь, молитесь так. «Отче наш, сущий на небесах». То есть это алгоритм, это Божий ответ на просьбу научить молиться. То есть Бог учит молиться. Это не означает, что нужно повторять просто вот этими заученными словами. А нужно понимать, что это такое. Потому что ни один из апостолов, ни в одном послании мы не видим, что он потом молился молитвой «Отче наш». Но вот это тот алгоритм, который показал Иисус. Вот эти вот правила, которые показал Иисус, они все соблюдали. Но очень интересный факт, что даже в протестантских церквях есть такая идея. Чем меньше знаешь, тем меньше с тебя Господь спрашивает. Какое великое заблуждение. Нет, много знаний, много печали, это как раз таки не поэтому, а потому что ты теперь знаешь, у тебя ответственность есть. И Бог не хочет, чтобы мы были вольными слушателями или теми, кто отлынивает от лекций просто-напросто. Посмотрите второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас силою, славою и благостью». То есть все благословения мы получаем через познание Господа. И Он хочет дать нам благословение, Он хочет, чтобы мы Его познавали. Если человек имеет возможность читать Библию на своем, на родном языке, понимать ее на своем родном языке, и после этого он принимает решение, что лучше он будет этого не делать. Потому что, почему человек не хочет изучать Библию? Есть дела поважнее. Нет, я понимаю, это самое важное, но у меня на это времени нету, да, и так далее. То есть причин на самом деле не так уж и много, кому-то просто неинтересно, но Библия говорит абсолютно четко. Если имеешь возможность, ты уже имеешь ответственность. Не используешь эту возможность, ты уже противишься повелению Божию, ты уже стал в позицию антагонизма Богу. Это трудно. Павел говорит дальше, что даже те, кто не знали писанный закон, 15 стих, посмотрите, они имели в сердцах своих неписанный закон. Это называется инстинктивным знанием добра и зла. Стоики говорили, стоики это такое течение философской мысли в древности, Они говорили, что во Вселенной действуют определенные законы, нарушая которые человек влечет на себя разные опасности. И это абсолютно с этим нельзя не согласиться. Например, есть просто ну, такой вот закон, знаете, закон здорового образа жизни. Вот эту вот еду будешь кушать, да, там клетки, есть из чего клеткам строить, метаболизм, да, будет нормально проходить. Будешь кушать Макдональдс, да, тогда клеткам не из чего строиться. Есть законы здорового образа жизни, да, которые соблюдаешь, ты не соблюдаешь, ты несешь уже ответственность. Ты не хочешь додумываться об этом, питаешься неверно, сказывается на здоровье, нарушается все в твоем организме. Или, например, моральные законы, регулирующие взаимоотношения жизни в обществе. Они тоже есть, моральные эти законы. И называли стоики эти законы фузис, то есть природа. И называли, призывали человека жить в согласии с природой. И Павел утверждает, что в самой природе человека заложено инстинктивное знание вот того, что он должен делать или того, чего он не должен делать. Греки абсолютно согласились бы с ним. Аристотель, посмотрите, сказал, культурный и свободный человек будет вести себя так, как будто он является сам для себя законом. Или Плутарх задает, смотрите, вопрос, кто должен руководить правителем? И он сам отвечает, закон, властитель всех смертных и бессмертных, который не записан на папирусных свитках и деревянных дощечках, а являет собой благоразумие, имманентное душе человека и постоянно давлеющее над ним и никогда не оставляющее его душу без руководства. Древние знали это. Несколько слов еще о язычниках. Павел здесь утверждает, что язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, будучи сами себе закон. То есть, развивая сказанное, апостол утверждает, они показывают, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Один из богословов говорит, что есть четыре причины, по которым язычники находятся в погибающем состоянии. Давайте все их четыре, хоть коротко, но пройдем. Итак, во-первых, как уже говорили в первой главе, они наказываются за свое пренебрежение к знанию о Боге, доступному через творение. Второе. Апостол здесь указывает, что их судят за их поведение, основываясь при этом на законе, написанном в их сердцах. Во все времена было много неверующих, которые честно работают. Хорошие люди, и вы знаете таких, он неверующий человек, но он, в принципе, человек хороший. И он выполняет принципы, которые поощряются Священным Писанием, так или нет? Во все времена были. И Божьи нормы справедливости отражены во многих мирских судебных системах, в которых воровство, убийство, очень многие вот эти вещи, которые Библия называет грехом, они в них тоже порицаются и наказываются, считаются злом и стоят вне закона. Многие языческие философы, как древние, так и современные, они провозглашают ряд этических норм, которые очень близки к тому, что провозглашается в Библии, даже в Моральном кодексе строителя коммунизма. Помните, да? Не убей, не укради, все эти дела там тоже были. Так оно происходило, да? Но каждый из нас знает, давайте так, по-другому. Каждый из нас знает примеры хороших людей, которые отрицали Бога и делали хорошие дела. Они служат в хосписах, например, да? Очень хорошие люди, но Бог им не нужен. И Библия показывает нам некоторые примеры таких людей. Вспомните царь Дарий. Он старался делать хорошее, да, он чувствовал, что вот это вот делать хорошо, в книге Даниила о нем говорится, да. Или, например, римские военачальники, которые защищали апостола Павла. Или, например, жители Мелита, которые дружески отнеслись к Павлу и его спутникам после того, как там потерпели кораблекрушение. Сам факт, что эти люди делали добрые дела, зная об их нравственной правильности. Они доказывают, что они имели знание о Божьем законе, написанное у них на сердце. Следовательно, если эти люди никогда не придут к вере в истинного Бога, то вот эти самые добрые дела, они фактически будут свидетельствовать против них в день суда. Потому что они знали, каждый хороший, гуманный человек, он знает случаи в своей жизни, когда он поступал против этого закона, написанного у них в сердце. Каждый неверующий человек, когда начинаешь с ним разговаривать, он знает, что когда-то он поступил неправильно. Ну, принципы моральные или по Павлу – это законы. Третье. язычники будут судимы, принимая во внимание их совесть, стих 15. Они не имели преимущества знать Божий закон, как иудеи, но о нем свидетельствовала их совесть. Интересно, вот это слово «совесть» в греческом, оно имеет еще и другие значения, другие переводы на русский язык. Например, «сознание» или «осознание». То есть само это слово, оно безоговорочно подтверждает тот факт, что люди признают, что они обладают инстинктивным, врожденным осознанием добра и зла, которое порождает чувство вины. Поэтому и борются в голове, в сердце, в совести эти мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Фильм смотрел не так давно. Два бандита разговаривают. И один говорит: существует одна вещь, которая буквально портит все в моей жизни. Второй спрашивает: и что это такое? На что первый отвечает: моя совесть. Слушайте, он живет по своим собственным бандитским законам, и по этим законам он безупречен. Но совесть внутри него говорит, что ты делаешь неправильно, ты делаешь не так. Все читали «Преступление и наказание», да? Ну, в школьной программе это когда-то было. Честно говоря, друзья, перечитайте, вы будете в шоке. Перечитайте другими глазами, глазами христианина, вы будете в шоке, что там написано. Для меня это было, например, откровение. Помните, как совесть мучила Раскольникова, да, студента этого, который убил старушку-проценщицу, ее сестру, Лизаветой, кажется, ее звали. И вот проснувшаяся совесть, она преследовала его на каждом шагу, он был доведен до отчаяния, практически до самоубийства, он уже топорик приготовил, вот, чтобы тем же, как вот он их, чтобы так же и себя, он думал, что это будет справедливо. Но Богу было угодно, чтобы этот несчастный студент услышал Евангелие от блудницы, от Сонечки Мармеладовой, от женщины с улицы. Да? И она читает Раскольникову 11 главу Евангелия от Анна. И вообще вот эта 11 глава Евангелия от Анна, воскрешение Лазаря, она стоит в центре у Достоевского «Преступления и наказания». И Достоевский вообще, оказывается, он, когда писал, он олицетворял себя и с Раскольниковым, который мучил совесть, и который сомневался, и с Лазарем, который воскрес, и даже с самим Иисусом Христом. И вот я вам прочитаю отрывочек из Сони Мармеладовой. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» И она говорит ему. И как бы с болью, переведя дух, Соня раздельно и силой прочла, точно сама во всеуслышание проповедовала: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». И Раскольников был спасен. То есть совесть вообще это великая штука, данная человеку. Почитайте, это прекрасно, как он потом, помните, там на мостовой падает там в пыль, там начинает целовать эти камни. Почитайте. Но зачерствелая, все отвергающая совесть, она становится все менее и менее чувствительной. И в конце концов она может перестать подавать сигналы о неправильных поступках. Павел говорит, что в последние дни совесть очень многих людей, она будет уже как бы атрофирована, она будет такая закостеневшая и сожжена, люди с прожженной совестью. Правда, сейчас очень часто говорят, что нам следует больше обращать внимание на моральные нужды людей, а не будить в людях отсутствующее у них чувство вины. Чушь полнейшая. Люди – нравственные существа от творения, нас Бог такими создал. Это совершенно неверная мысль. То есть мы не только имеем внутреннюю потребность поступать согласно с нашими представлениями о благочестии, но в нас также говорит чувство вины и раскаяния, когда мы поступаем по нашим понятиям неверно. Разумеется, существует такая вещь, как ложное чувство вины, однако ощущение вины, возникшее в результате дурного поступка, оно верно всегда или практически всегда. И такое чувство побуждает нас искать прощения во Христе. Значит, совесть наш союзник. Во время евангелизации, кстати, друзья, всегда можно подбадривать себя такими словами: совесть моего собеседника, мой союзник. Совесть – это инструмент, иногда, который использует Господь и для руководства своими детьми, то есть нами. Мы еще будем с вами говорить о совести, когда дойдем до 13 главы, будем говорить подробно. В-четвертых, Четвертое. Язычники находятся в павшем состоянии из-за своих размышлений, так как мысли их то обвиняют, то оправдывают одна другую, но очень близко к третьему пункту. Размышлять – это естественная способность людей думать, мыслить. Бог дал нам разум. То есть, отталкиваясь от инстинктивного знания о добре и зле, которое дает совесть, даже неверующий человек способен определить, что имеет некоторое событие дурное или какое-то явление вообще в своей основе, плохое оно или хорошее. Он может, думая, размышляя, увидеть это. То есть, принимая во внимание эти четыре причины, ни один человек не может предстать невинным пред Божьим судом. Даже если у него в руках не было Библии или хотя бы там закона Моисея, он все равно, тот факт, что люди повернулись лицом к Богу или отвернулись от Бога, или не захотели поворачиваться лицом к Богу, только этот факт он уже доказывает, что они не жили в соответствии со светом, данным им Богом. И Иисус категорически заявил, посмотрите, Евангелие от Иоанна 7:17, «Кто хочет творить волю Отца, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Если человек хочет, он будет искать, и он разберется. Если он говорит, мне некогда, или мне это неинтересно, он сам этого не хочет». Он сам будет ответственный. Разницу в мышлении иудеев и христиан, языка христиан Павел пытается показать и в других своих посланиях. Нам это важно знать, на самом деле, потому что эта разница в мышлении этих людей, она бывает такая же, как, знаете, между мышлением человека, который давно в церкви и привык к этому как к религии, и между новообращенным, да, вот такая же бывает эта разница. Ну, к примеру, апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, уже верующих людей спасти через проповедь, которая неприятна им, режет слух им неинтересно это слушать». Следующий, 22 стих, «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость». То есть иудеи ищут чудес. Как любые религиозные люди, вообще очень интересный народ. Они верят в Бога, всегда верили. И даже тогда, когда были недовольны Моисеем, а Моисей говорил, что вы ропщите на Бога, они верили в Бога, они верили, что Бог поставил Моисея, но не верили при этом, что Моисей ведет их к Богу. Они сомневались вообще, что Моисей от Бога, хотя четко понимали, что Бог поставил Моисея. Они сомневались, что Моисей ведет их в землю обетованную, и обвиняли его, что он ведет их не туда, ведет на смерть постоянно, глупости разные говорили, хотя рядом стоял столб огненный ночью и облачный днем. Они явно видели присутствие Бога, всегда это видели, и Моисей вел их именно туда, куда двигался столб. Они ясно понимали, что вот столб туда идет, и Моисей именно туда идет. Но Моисей говорит, ты не туда нас ведешь. Да? На Бога сказать боялись, говорили на Моисея. И Бог постоянно являлся им, а они все время искали чудес. Вот столб стоит, они говорят, ну, в общем, они привыкли, это для них уже не было чудом. Манна. Сколько раз в неделю манна? 6 раз в неделю манна, каждое утро, как по расписанию. 6 раз в неделю перепела вечером, как по расписанию. Это тоже они уже привыкли, это тоже было мало, подавай нам что-нибудь другое. То есть они так привыкли к чудесам, что они постоянно требовалась новая порция чудес. Отсутствие чудес или те же самые чудеса, это уже какой-то подвох. И вот в этом и обвиняет их апостол Павел, говорит, иудеи ищут чудес. Один брат рассказал такую притчу, что один человек учился у монаха, и вот он у него учился, 5 лет учился, и говорит, ерунда у вас какая-то, все молитесь, толку вообще никакого нету. Ушел, пошел к йогам. 10 лет был у йогов, вернулся и говорит, посмотри, как я научился, достигая совершенства и просветления, и по воде раз-раз-раз перешел на другую сторону, и раз-раз-раз обратно. Вот, говорит, чему я научился за 10 лет. А монах удивился, говорит, и это все? И ты вот этому учился 10 лет? Да я могу перебраться на другую сторону и обратно, заплатив лодочнику всего лишь 1 грош. Тебе что, гроша жалко, что ли? 10 лет потратить на такую ерунду. Подчас люди жаждут от христианства не общения с Богом, не познания Христа, а ждут чудес, чтобы Бог помог им в личной жизни, чтобы Бог помог им в работе, чтобы Бог исполнял то, что им нужно, а не этого от Бога ждут. и тратят драгоценные годы, разочаровываются в Боге. Слушайте, получили спасение. Самое большое чудо в нашей жизни. Спасение получили. Привыкли к этому? Теперь ждем от Бога, как от фокусника. Покажи нам еще что-нибудь. От того же брата слышал, как один молился: «Господи, сделай меня великим проповедником. Хочу, чтобы люди слушали, менялись, каялись тысячи. А учить гомилетику, грызть греческий – это для неспособных и для неверующих». Ожидаем ли мы от Бога чуда? Как мы относимся к Богу? Бог, Он есть Бог чудес, безусловно. Но какое вот самое большое чудо мы уже получили? Мы допущены в святое святых, мы допущены в присутствие самого Бога. Можем служить Ему. И Он дал нам дары для того, чтобы мы могли служить Ему. И сказал: я буду рядом с вами и буду помогать вам все время. Мало? Еще что-нибудь подавать? Давайте подведем итог. Мы видим, что 12 стих, он помещает иудеев и язычников абсолютно в одну категорию греховности и смерти. Те, которые грешили. Все остальное в этом отрывке – это объяснение вот этого 12 стиха. Закон – это основа божественного правосудия. Павел говорит совершенно определенно: у Бога нет любимчиков. Иудеи, язычники будут судимы на одинаковых условиях. И те, и другие имеют знание о законе, поэтому никто не может сказать о своем неведении. Не имеет значения, каким образом мы познали закон. Через особенное или через общее откровение. По благодати или через видимые природные явления. Извне или изнутри, через Писание или через свое сердце. Главное, чтобы все люди, что все люди имеют какое-то понимание о Боге и о благочестии. Стихи с 12 по 16 не оставляют нам надежды на спасение через соблюдение нравственных норм. Соблюдение моральных принципов или соблюдение религиозных принципов – нет разницы. Здесь сказано, что все люди виновны и не имеют прощения у Бога, так как мораль и закон показывают, что каждый человек грешит. И закон показывает, что человек грешит. И закон дан для того, чтобы человек убедился, что он не может его выполнить. И внутренний закон, написанный на сердце, показывает, что человек не прав перед Богом. Знаете, вот итог этому доказательству, он будет подведен в 3 главе. Мы дойдем до этого. Там в 23 стихе сказано будет: потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. То есть мы видим, что Бог даровал нам познание о себе через творение, через Писание, через благовестие 2 раза. Также мы видим, что Бог дважды дает свой закон. Закон написанный на бумаге, внешний закон, да, или закон внутренний, написанный на сердце. Божий закон полностью соответствует нашей сущности. А сейчас, пожалуйста, будьте очень внимательны. Божий закон соответствует нашей сущности, потому что мы созданы Богом по Его образу и по Его подобию. Он создал нас, мы истинные человеческие существа, только в том случае, когда мы живем в гармонии, в соблюдении Божьих принципов, Его порядка. Не подчиняясь закону Божьему, мы не просто восстаем против Бога, мы восстаем, по сути, против самого себя, против своего «я». Павел с самого начала объявляет, что основной темой вообще всего послания будет благовестие. Да? И вот здесь, в этом отрывке, видно, что задача христиан распространять благовестие в том, чтобы объяснить каждому человеку, что Божий закон дан нам для нашего блага на все времена, чтобы мы сами не вошли в дисбаланс, чтобы мы жили в гармонии с Богом. Это Божий принцип, закон, данный нам на сердце или закон, данный нам на бумаге. Мы должны понимать, и вот Бог дал нам откровение в Иисусе Христе. Возьми. Бог всегда хочет для нас только лучшего, для этого дал закон. Это мы должны объяснить людям. Посмотрите, второзаконие, тогда еще сказано, 6 глава, 24-25 стих. «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы боялись Бога нашего, чтобы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». Глава Моисея. И благая весть состоит в том, что настанет день, когда Бог будет судить каждого человека, и никто ничего не сможет скрыть от него, никаких тайных дел, не сможет оправдаться ни в законе внутреннем, ни в законе Моисея, оправдание только в Иисусе Христе. Последний стих нашего отрывка. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, То есть, если я делал свои дела через Иисуса Христа, то тогда я оправдался. И закон Моисея, и закон, написанный в сердцах, показывает, что человек грешит. То есть, тот и тот закон осуждают человека, и оправдаться ими невозможно. Для оправдания нашего на землю пришел Иисус, который взял на себя грехи наши, умер и воскрес для нашего оправдания. Аминь.